Слава нашему Господу Иисусу Христу! Я благодарю братья и сестры за Его присутствие здесь. Он таковым образом дает нам понять, чтобы мы точно поняли, что Он здесь. И слава Богу, что мы возрастаем в познании этого понятия, этого понимания и этого принятия. Слава Богу! С каждым собранием, с каждым днем, с каждой молитвой, с каждым временем чтения Слова, слушание проповеди, общение с братьями и сестрами, мы делаем еще один шаг к познанию истины, а значит, к принятию Духа. В Духе и в истине мы можем поклоняться, а значит, в Духе и в истине мы можем научаться, а значит, в Духе и в истине мы можем общаться. И все, что мы можем делать в Господе, мы можем делать только в Духе и в истине. Если ты не в Духе, то ты и не в истине. Но не ты. Все присутствующие здесь в Духе, и в истине, и слава Господу за это. Сегодня проповедь называется интересным таким для меня самого образом. Я размышлял перед тем, как проповедовать это слово, которое Господь побуждает сказать, а к месту ли оно вообще в собрании, где большей частью верующие уже со стажем. К месту, говорит Господь. И он мне говорит таким образом, если я сказал слово, то оно всегда к месту. То есть так меня хорошо научает, конкретно. Чтобы я, знаете, в Господе сомневаться не надо. Если Бог дал слово, то ты его говори. А если это слово не от Бога, то оно не принесет, оно не будет действовать, и ты это почувствуешь. А если оно от Бога, то оно уже действует в тебе. Знаете, проповедник вначале принимает слово к себе. И если это слово его наставляет, назидает, тогда он нормальный проповедник. То есть я так... таких проповедников мы учим в институте. Вот. Ну и, конечно, самому, если я учу, то самому нужно быть таким человеком, чтобы не быть фарисеем, чтобы не быть лицемером. И поэтому сегодня я буду проповедовать именно эту проповедь, которая называется... Если вы не обратитесь. Знаете, обращение имеет большой аспект такой, своего понятия. И, конечно, если мы с вами вспомним первые шаги, которые мы с вами производили в Господе Иисусе Христе, это были первые шаги обращения. И так и называется человек, который делает эти первые шаги покаяния пред Господом, хождение за Господом, прихождение к Господу. Оно есть действительно началом чего-то основного. Вы знаете, начало в Господе не имеет конца. Если ты начинаешь что-то делать в Господе, ты называешься новообращенным. Но обращение наше, по моему глубокому убеждению, не заканчивается с принятием водного крещения. Да, мы уже называем людей после принятия водного крещения, и мы сами стали называться христианами. То есть посвятивший себя Богу может называться христианином. Не посвятивший себя Богу христианином называться еще не может, поскольку он не может служить без посвящения, без воздаяния Богу обещания доброй совести. Это происходит с крещением водным. Но уже новообращенный человек, ставший на стезю за Богом, он уже спасен. И дальше нужно быть последовательным и совершать все это. Но я глубоко убежден, что на этом не заканчивается наше обращение. К обращению приходит человек в мире по разным причинам. Но основная причина – это бесцельность жизни без Христа. Бесполезность. А когда человек бесполезен, он бесцелен. А что такое полезность? Полезность это не только, это не себе в первую очередь, а в первую очередь полезность кому-то. Нужно быть полезным. И знаете, в мире существует такое понятие, как невроз пустоты. То есть вот своей невостребованности, невостребованности своего самовыражения. Недавно по телевидению была передача о людях, которые попадают в сети сектантов лжеименных знаний, и которые приводят, о молодых людях было, о юношах и девушках, и эти люди приводят их ну, к самоубийству конкретному. И объясняя им, что этим они послужат каким-то высоким целям. И люди, особенно молодые люди, особенно я утверждаю, дети, молодые люди, они подвержены всякому влиянию, потому что еще не укоренены. Пусть, знаете, взрослые, они бывают неверующие, но укоренены в каких-то своих, на каких-то своих позициях в жизни. Они чего-то нашли, к чему-то прилепились, молодые люди часто еще не прилепились, и поэтому их легко обмануть. Взрослые часто сами себя обманывают. Они уже себя нашли, и, ну, без Христа, которые живут, я имею в виду. Молодежь же страдает, и они не пойдут, допустим, взрослые в такие сообщества, где их заставят прыгнуть с крыши, как несколько молодых ребят, о которых была передача, прыгнули с крыши по научению своего учителя, лжеучителя, который сам-то не прыгнул, и у которого, в общем-то, учение было вообще какое-то непонятное. Там смесь ислама и всего остального, кольцо какое-то, перстень, которое он показывал, на котором было написано «Аллах Акбар», с элементами индуизма и так далее, там такой винегрет. И сам этот человек, он это просто, ну, обманщик, это, ну, как, ну, дьявол. Но результат его учения – это посвящение детей на дьяволу, на самоубийство, ради каких-то высоких целей. Что-то он им объяснял и к этому призывал. И высказывали молодые люди свои мнения и прямо говорили: да, мы не знаем, для чего мы живем. Девушки, юноши с 14 до 20 и больше лет, говорят: мы собираемся на крышах. Вот почему они прыгнули, ну почему про крыши. Часто, говорят, мы собираемся на крышах, в подвалах. Мы курим там траву, мы колемся, мы пьем, чтобы как-то забыться. И мы смотрим в небо. И мы размышляем о смерти. И одна сказала, девушка, что раньше было модно, как были модны какие-то другие течения. Сейчас модное течение размышлять о смерти. Вот это действительно такое модное течение, как она утверждает в ее среде. Я не думаю, что вся молодежь сейчас такая, но много, раз она так говорит, значит, есть такие, прослойка такая у молодых людей. Вот. И они думают о смерти. А кто приносит в жизнь людей мысли о смерти? Только царь смерти. Только дьявол. Потому что Иисус Христос, Он смерть поправил, Он ее уничтожил. Он ее не почитал. Он ее полностью разгромил. Разрушил дело дьявола. Смерть – это дело дьявола. И всякий, кто становится на путь дьявола, он идет в эту смерть. И приходит в эту смерть. Украсть, убить и погубить дьявол приходит, враг приходит. И в жизни людей это есть, и в жизни верующих людей это есть. Дьявол не может ничего, в жизни неверующих людей это есть, в жизни молодых людей это есть. И дьявол делает, я еще раз утверждаю, только то, что он сам познал. Мы с вами в пятницу смотрели стихи, где написано, что страх Божий ненавидит зло. И там написано, что гордость, тщеславие, превознесение и злой путь я ненавижу. Так вот, гордость, превознесение и злой путь – это шаги, по которым шел дьявол. Это шаги, по которым он ведет людей. Обманывая их, сначала возгордиться, потом превознестись. Я к чему-то большему призван, думали эти мальчики. Я призван к чему-то большему, чем остальные люди. И мне надо сделать. Возможно, они думали, что они это делают для людей. Показали, кстати, церковь сатаны. И прямо написано на футболке: церковь сатаны. Ходит, что-то тоже дает там, ну, разливает, дает выпивать людям. Тут же вот этот рог тяжелый, тут же кровь течет по лицам. И вот эти вот всякие изгаления, ужимки, прыжки и так далее. Извращения. И молодежь на это идет. Потому что молодежи надо быть чем-то увлеченными. И не зная, то есть Бога. Но не зная Бога, они увлекаются различного рода похотями. Начиная от детей и молодого возраста, людей легко обманывать. Поэтому вот этот невроз пустоты, он приводит как раз к желанию заполнить свою жизнь чем-то и стать значимым для чего-то. И наша с вами задача, правильно сказал один, нам надо с вами благовествовать. И не только потому, что приходят казни, а потому, что люди сами себя казнят. Самоубийство – это казнь по своему собственному воле, по своей собственной воле. Поэтому мы с вами должны благовествовать именно для того, чтобы пришел первый шаг – обращение человека. Первый шаг обращения – покаяние. Знаете, когда Господь создал человека, я вам скажу так, человек создан для обращения. Вы согласны, что всякий человек рождается в мир, в почве матери, руками Господа он образуется и рождается в мир именно для обращения, чтобы прийти к Богу. Все согласны? Для этого Бог делает, производит человека, творит его. Поэтому человек создан для обращения. И когда, как вы думаете, Адам был создан для обращения? А? Ну, создан для обращения или нет? Да? Он для обращения был создан или нет? Так, братья и сестры, я вам скажу так. Давайте мы будем читать Писание. Вот много мнений. Правильно, можно рассуждать. Рассуждать много, можно много. Давайте читать Писание, тогда не будем мы лишнее рассуждать. Адам, когда был сотворен, и все, и был венцом всего творения, завершением всего творения, когда на него посмотрел Бог, что он сказал? Весьма хорошо. Хорошо и весьма хорошо. Но Бог не сказал совершенно. Весьма хорошо – это несовершенно. И поэтому Бог сказал, что возделывайте, плодитесь, размножайтесь, что-то делайте. Адам был создан для того, чтобы развиваться, развиваться к тому, чтобы познать Бога от дерева жизни. И чтобы потом к чему-то прийти, к чему потом приведет нас Господь. Нас Господь. То есть он не изменился. Для цели, для человека осталось. Но Адам должен был развиваться. Адам не был совершенным. Он был создан по образу и подобию Божьему, чтобы возрасти в Бога, через общение с Богом. Весьма хорошо, еще раз вам напомню, это несовершенно. И сейчас, в данный момент, когда люди не в Господе, они даже не весьма хорошо, и даже вообще, как говорят немцы, не есть хорошо. Совсем. То есть, человек, смотрите, если человек был создан Богом, и когда он назывался человеком, когда был, соответствовал такой вот, такому определению, весьма хорошо. В Господе, с общением с Господом, без греха, весьма хорошо, но должен был развиваться. Сейчас мы тоже без греха в Иисусе. Сейчас мы весьма хорошо, но мы должны развиваться. И вот Адам был таким образом создан. Но сейчас, когда человек без Бога, он не весьма хорошо, даже не хорошо, а даже весьма плохо. Вы согласны или нет? Потому что к смерти идет. То есть, сейчас человек без Бога вообще не человек, каким создал Бог. То есть, Бог создал человека. И сейчас человек без Бога не человек. Ниже человек. Намного ниже. Почему? Потому что упал с уровня человека до уровня дьявола, который сброшен. Потому что князь господствующий в воздухе, владеет этими людьми сейчас в мире. Поэтому несовершенен был человек. Человек был хорош с тем, чтобы развиваться. Сегодня мы с вами должны смотреть на себя не так и успокаиваться не на том, что мы есть, а стремиться к тому, чем мы должны быть. То есть мы есть в Иисусе Христе и весьма хорошо. Но Иисус Христос нам почему-то сказал, своим ученикам сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Он уже учил своих учеников, он учил своих последователей, потому что людям непокаянным нельзя говорить, возлюби своего врага, бесполезно, или блаженные милостивые, блаженные миротворцы, нельзя учить так непокаявшихся. Так можно учить только спасенных людей, так можно учить. Так нужно учить только спасенных. Поэтому, когда он говорит в этой же Нагорной проповеди, будьте совершенны, потому что Отец совершен ваш Небесный, он призывает к развитию. К развитию. Поэтому мы в Иисусе Христе весьма хорошо. Иисус Христос совершенство. И мы должны в Его совершенство совершенствоваться. То есть, не тем, чем мы сейчас есть, мы должны оставаться. Вот, Господь меня призвал и спасет. Да, такие вот есть исповедания? Нет. Мы должны быть тем, чем должны быть. И сначала Господь рассказывает, каким образом это должно развиваться. Извратил свой путь. Обрати. Вообще, если не обратитесь, называется сегодняшняя проповедь, обращение, на мой взгляд, это возвращение назад. Назад, туда, по образу, к образу и подобию Божьему. Возвращение назад. Когда мы идем к Иисусу, мы возвращаемся домой. Мы говорили об этом недавно. Мы возвращаемся к Отцу. Поэтому обращение – это не вращение. Это не так, что мы часто говорим, это обратиться – это взять, обратиться от злых дел, к упованию живому. Это правильно, но это очень узкий аспект. Обратиться – это вообще вернуться назад к Богу. И все начинать сначала. Извратил свой путь, обрати его назад. Да и что говорит об этом Иисус Христос, Иоанна 3 глава? Давайте сначала. Между фарисеями был некто, между фарисеями, да, именем Никодим, один из начальников иудейских, человек не последний, человек, имеющий авторитет. Он пришел к Иисусу ночью, такой тайный ученик, и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». То есть он уже знает, он это признает. «Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог», признает Никодим. Вот так. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Смотрите, идет разговор, и Никодим говорит: «Ты учитель, ты творишь, с тобою Бог». Немножко такое, знаете, идет, но признание Иисуса Христа, превознесение Иисуса Христа, слава Иисусу Христу. Иисус Христос приземляет немножко и от себя отводит и говорит о Царстве Небесном. Он не поддерживает, то есть, этот разговор. Нельзя сказать, что он приземляет земного. Но он не поддерживает этот разговор, который, ну, о себе. Иисус никогда не выпячивал себя. Он выпячивал себя тогда, когда говорил: «Я кроток и смирен сердцем, научись от меня». Вот здесь он говорил. А здесь, когда ты учитель, с тобой Бог, ты творишь такие чудеса, такой, ты, другими словами, сейчас сказали, ты такой крутой проповедник, и ты такой служитель сильный. Иисус говорит: «Подожди». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, уводит Иисус, уводит на нужное русло разговор. «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Я не думаю, что Никодим здесь лукавит. Никодим просто говорит, что ну это невозможно. А может ты такой, ну чудо твое, что может и это что ли сделать? По-другому родиться? Нет, говорит ему Иисус Христос. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе». А может и смеется Никодим. По-разному можно относиться к этому. Но Иисус относится таким образом. Он еще раз говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье». То есть Никодим сначала восхваляет Иисуса, потом Никодим говорит о земном, о рождении из утробы матери. Иисус Христос Царство Божье насаждал. Иисус Христос проповедовал Царство Божье. Всегда. Все, что говорил Иисус Христос, красной нитью было Царство Божье, Царство Отца, возвращение, обращение, покаяние, спасение. А все это приход, возвращение в Царство Божье. «Рожденное, продолжает Иисус, от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух, говорит он. Рожденное от матери, от плотской, есть плоть земная, а рожденное от Духа есть Дух». А Никодим, фарисей, он прекрасно знал, что Бог есть Дух. Он об этом знал. А Иисус Христос ему сейчас говорит так, что рожденное от Духа есть Дух. А рожденное от Духа, говорит Иисус Христос, есть Бог. Потому что Бог есть Дух. Вот так он разговаривает с Никодимом. То есть, рожденное от Духа Святого, есть Дух, родственный этому Духу. Иначе не бывает. Именно такой разговор происходит с Никодимом. Идет разрушение всех никодимовских стереотипов. Идет разрушение. Иисус Христос говорит, что Бог приблизился так, что хочет, чтобы ты был таким, как ты. А родиться это можно, только родившись от воды и Духа, войти в Царство Небесное. Но это возможно, говорит Иисус Христос. Вода – это Слово, это истина. Дух – это Дух. Понятно? Который напитан этим словом и который питает это слово. Потому что неразделимо истина и дух, вода и дух. И дальше, смотрите, что происходит. Стих, на котором притыкаются многие, который многие не могут вообще понять, о чем речь. «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так было и продолжает. Так бывает со всяким рожденным от духа. Я вам хочу сказать, что в других переводах здесь «дух дышит», написано «ветер», ну пример такой, «ветер дышит где хочет». Помните, подобно сильному ветру пришел Дух Святой в Пятидесятницу. И здесь говорит: «Дух дышит где хочет». В других я говорю: «Ветер дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Да? Ветер, шум ветра слышишь, откуда он приходит? Ну где-то с востока, а куда уходит? А где-то на запад, а куда? То есть Иисус вот так примерно отвечает, и так и говорит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Происходит разговор. От плоти рожденный есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. И ты можешь, ты голос его слышишь, но не понимаешь, нельзя понять. Так здесь написано. И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Как происходит с каждым рожденным от Духа таким образом. Плотской человек его не может понять. Он рождается от Духа, и он становится иным. Люди смотрят на него, и он изменяется. Если человек не изменяется, он вообще не рожден свыше. Рожденный свыше становится странным для людей вокруг. Он становится чудным, чудаком каким-то для людей вокруг. Он становится глупым, на их взгляд, для людей вокруг. Низким и незначительным становится человек, рожденный от Духа. Нас, и поэтому часто люди презирают, потому что по-другому думают, по-другому чувствуют, любят от Бога. И людям непонятно, откуда его мысли приходят, и куда он в своих мыслях ушел, и что ты, откуда он приходит. Он приходит с небес, верующий человек, потому что он думает с небесных позиций. И куда он уходит? Он всегда уходит к Отцу, на общение с Отцом. Так ты на него послушай, говорят домашние. Они говорят, так что ты все время, Бог да Бог, непонятно. А он все время уходит туда, и оттуда приходит. Потому что никогда Бог от рожденного не отходит, от рожденного в духе. И он очень дорожит Господь, чтобы рожденный в духе был с ним. Так бывает с каждым рожденным от духа. Мы непонятны для мира. Мы неизвестны для мира. Мы странны для мира, и мы для мира чужды поэтому. Поэтому нам с вами бывает часто трудно, но пусть вас это не пугает, пусть вас это вдохновляет, потому что мир мы можем изменять. Мы с вами бывшие мир, и мы с вами можем делать людей рожденными от Духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Вот вам, учитель Израилев, досконально знающий Ветхий Завет, досконально знающий Ветхий Закон, Бога не понимает. Абсолютно не понимает. Бога открывает Иисус. Потому что для Никодима Бог какой-то недосягаемый, Бог какой-то закрытый, какой-то неприступный. А Иисус говорит, что открытый. Царство Божие ему можно войти, но только от воды и духа, говорит Господь. И дальше он учит. И постигающий Слово Божие дальше понимает. Вот таким образом происходит обращение. Сначала надо услышать Иисуса. Сначала надо прийти к Иисусу и родиться от воды и духа. И родиться таким образом, узнать, что ты родился, если ты изменяешься. Изменяешься как? Изменяешься посредством своей воли. Ты хочешь делать то, что делает Иисус. Если ты свою волю не применяешь, то даже человек спасенный, вот в данный момент, искренне покаялся. Мне на прошлом собрании тоже задала вопрос одна сестричка благословенная. Говорит, так значит, можно потерять спасение? Я утверждаю, братья и сестры, что спасение потерять можно, если его не держаться вечной жизни. Держитесь, говорит Иисус, вечной жизни. Зачем он это говорит? Говорит Дух Святой, да, через Павла. Потому что нужно, если не держаться, можно потеряться. Потерянный человек для Господа может быть. И это происходит уже через органичное сочетание человека и Царства Небесного. Когда человек вошел в Царство Небесное, он должен быть с ним органичен, как, допустим, земля и семя. Понимаете? Вот, допустим, семя Божье – это Царство Небесное, которое посеяно в тебя. Оно в тебе должно возрасти, ты должен быть почвой. Земля, она пригодна для семени, да? И она, если она еще удобрена, она удобрена, мы должны быть удобрены Словом Божьим. Она принимает это семя, и это семя хорошо в ней прорастает. Вот если ты хочешь быть обращенным человеком, если ты хочешь оставаться в обращении и продвигаться в этом обращении к Богу, возвращении к Богу и пребывании с Богом, ты должен быть как эта почва, которая благоприятная для Царства Божьего, если Царство Божье семя в твоей жизни. Я сегодня хочу сказать и говорю уже о том, что обращение, оно взвесится на двух наших с вами понятиях – святость и праведность. Если нет святости и нет праведности, нет обращения. Обращение – это свидетельство жизни человека, что он рожден свыше. То есть обращение – это да, рождение свыше. Как первый этап, я утверждаю. Как первый этап. Надобно вам родиться свыше. Каждому из нас. И рожденный свыше, человек уже может идти по этим путем. Что же касается освящения. Давайте мы с вами откроем 1 Коринфянам 5 главу. Многие из вас помнят с 9 стиха. «Я писал вам послание не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира. То есть мы должны работать с этими людьми, мы должны с ними общаться, мы должны их зажигать для царства, мы должны воскресать их для жизни, мы должны говорить с ними и учить их, потому что все эти люди, они просто мир, И не надо ими пренебрегать. Мы были другим. Я не был блудником, но ты не был блудником. Ты был другим. Ты был, возможно, еще хуже. У тебя было злоречие, может быть. Может быть, ты кого-то оскорблял, проклинал. Блудник только себе вредит, да, и соблуднику. Вот поэтому здесь надо работать с этими людьми. 11 стих. Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с такими даже и не есть вместе. И дальше, итак, извергните развращенного из среды вас. Понимаете? Насколько это серьезно. Не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается таким человеком. С таким надо не сообщаться. Я в пятницу немножко говорил о том, что я еще скажу в конце служения, о любви, что нам надо с вами укореняться в любви. Я говорил о том, что я не буду мириться с проявлениями зла и ненависти даже от одного человека. Я буду с ним работать, потому что малая закваска портит все тесто. Я не буду попустительствовать. Я рассказывал о том, что мне советовали служители, о том, что, ну, большого ранга, о том, что не трогай, такие люди все равно будут, я буду трогать. Потому что Иисус вообще говорит, что их надо не только трогать, а вообще извергать. Что, потому что малая закваска портит все тесто. И я буду работать с такими людьми, именно потому что я их люблю, и именно потому что они могут не только испортить стадо, но они могут сами уйти в ад. Ну и также испортить стадо все. Но я хочу сказать, что Бог в этом плане категоричен, очень категоричен, потому что грех в жизни того, кто называется братом, грех его изменяет, и человек просто называется братом или называется сестрой, не является. То есть, называясь братом, остается вот этим грехом, то есть не имеет Царства Божьего, то есть не имеет спасения. Здесь Павел категоричен во Святом Духе. Он очень категоричен в этом месте Писания. Здесь четко можно понять о том, что если извергните из среды вас, то это очень серьезно. Дальше я учил, что с этим человеком еще работали, с ним молились и так далее, но надо хранить себя. Надо хранить себя, чтобы не стать таким человеком. Надо хранить себя от таких людей. Не общаться, не сообщаться, это значит не пребывать, не участвовать в их делах и даже не есть вместе. Так говорит Писание. Ну, может быть, это сильно круто, надо быть терпимыми. Нет. Иисус говорит, нельзя быть терпимыми. Ко греху терпимыми быть нельзя. Нужно, грех нужно побеждать. Терпеть надо человека. Но если он сидит в грехе, нужно, соответственно, с ним относиться. Почему? Потому что, я вам скажу так, я скажу вам такое мнение. Грех разрушает личность человека. Разрушает личность духовную, и она не спасается. Потому что грех как рак. Как раковые клетки. Когда я вспоминал и говорил вам, раковые клетки это свидетельство эгоизма. Как организм человека создан? Каждая клетка зависит от другого. Каждая часть организма зависит от другого. Почему мы тело Господа? Почему нам так это открыто? Потому что невозможно, чтобы какой-то орган работал только сам для себя. Он работает на благо всего тела. И мы с вами, каждая клеточка наша, мы с вами созданы, наше тело, таким образом, что органично мы себя сами поддерживаем, воссоздаем, исцеляем и так далее, посредством своего организма. Но Бог это делает. И мы сами, пребывая в Господе, это делаем. Что такое раковые клетки? Они заставляют, они не способствуют на развитие других частей организма. Они поглощают, они заставляют другие клетки работать на себя. Они просто поедают. Это эгоизм. Это эгоизм. Вот таким образом, кто кем побежден, тот тому и раб. И когда человек пребывает в грехе, этот грех его поедает. Он поедает его время, он поедает его волю, желание, поедает его сущность. И поэтому нельзя пребывать в грехе и потакать человеку, пребывать в грехе мне как пастору нельзя. Он может обижаться на меня, он может все что угодно делать. Я буду говорить о том, что это грех, что это делать нельзя. Я буду умещевать, я буду с ним молиться, я буду с ним в пост ходить, если, конечно, он этого захочет. Одному человеку скажешь, он сразу разворачивается и уходит. Я пойду в другую церковь. Если там правильная церковь, тебе скажут то же самое. То же самое, что написано в Библии. Только то же самое. Не иначе. Поэтому я забочусь не просто об одной овце, да, но и о всем стаде так же. И это очень важно. И каждый из вас должен заботиться так же, потому что мы с вами, каждая клетка вот этого организма, который здесь, всего организма, в который мы с вами входим. Поэтому мы должны заботиться друг о друге. Поэтому я категорически против всякого проявления греховного и против попустительства этого проявления. Запомните, братья и сестры, грех, дух греха никогда не успокоится. Он всегда будет поглощать этого человека, глотать его постоянно. Слава Богу. Но я скажу вам так, как мы можем исцеляться от рака по молитвам с помощью Иисуса, так мы можем исцеляться от рака духовного, от этих грехов, по молитвам с помощью Иисуса Христа. И то, и другое возможно, и весьма, и совершенно. Потому что это делает уже Иисус Христос. Я вам заявляю это официально, потому что лично я свидетель. По молитвам люди исцеляются от рака также. Так. Ну, мы говорим с вами о святости. Давайте откроем также послание к евреям. 14 стиха, 12 евреев. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Да, мир со всеми и святость. Мир со всеми, это не значит... Здесь, понимаете, мир со всеми и святость стоит рядом. Почему? Потому что некоторые люди, христиане, любовью своей покрывают иногда просто греховного человека и способствуют ему быть во грехе. При имении мира, при сохранении, при достижении мира со всеми, все же старайтесь иметь святость. То есть святость ваша должна оставаться при вас, и святость ваша должна распространяться на человека, с которым вы хотите иметь мир. Это не мир со всеми иметь. Это не значит потакать человеку во грехе. Совсем не значит. Наоборот, это значит, что святость твоя, она должна действовать на этого человека. Поэтому написано, если возможно, с вашей стороны имейте мир со всеми людьми. С нашей стороны это должно быть возможно всегда. Но святость наша от этого не должна страдать. Нету компромисса с грехом, нету. Не должно быть в нашей жизни компромисса с грехом. Ни в коем случае. Но мир со всеми мы должны стараться иметь. Без которой никто не увидит Господа, святость должна при этом быть. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Вот, пожалуйста. Что дает Бог? Какую благодать? В первую очередь спасение. В первую очередь. Наблюдайте, чтобы никто не лишился спасения. Здесь написано. Вот ответ. Нет, спасения нельзя лишиться. Чушь. Здесь написано, что можно. И нужно наблюдать, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Это значит наблюдать за собой, наблюдать за теми, с кем ты хочешь иметь мир, и при этом иметь святость. Чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились ноги. Вот что я сейчас сказал. Это как раз то, что я сейчас сказал. Надо смотреть о том, чтобы в тебе не возник какой-то горький корень, и от тебя не осквернились ноги. И если есть в ком-то другом горький корень, чтобы от него не осквернились ноги, в первую очередь не стань этим одним из многих. Ты не оскверняйся. Написано, даже не есть вместе, но при этом молиться за этого человека. Смотрите, учение мое мы на молитвенном служении записывали. Воля Божья о вас. Для нас. Вот там есть вот эта трилогия, у нас, по-моему, из трех, по-моему, кассет. Вот. Так нужно с этими людьми поступать таким образом. Молиться. Молиться за них, чтобы они были с Богом. Но все-таки написано, что ограждать себя от сообщения с ними. То есть участие в их делах. Это не значит вообще, вот есть с ними не надо. Потому что еда, что? Еда – это общение, при котором присутствует Бог. Мы молимся над пищей. Этого человека Бог не слушает, потому в этот момент, если он в грехе пребывает. И поэтому вот эта трапеза, в которой присутствует Бог, она будет оскверняема этим человеком. Во время трапезы, братья и сестры, мы имеем огромное благословение от Бога. Не только с поглощением пищи мы принимаем полезные для нас всякого рода витамины и другие компоненты, элементы и так далее. Мы при нормальном общении друг с другом во время трапезы принимаем Бога. Это как раз общение. Если имеете общение друг с другом, ходите во свете. Во свете. Если ты будешь иметь общение с таким человеком и попустительствовать ему, ты не будешь во свете. Это не будет тебе в пользу. Не будет. Поэтому таким образом здесь написано, что даже не есть вместе. Но над этим надо размышлять. Над этим надо размышлять. Опять же скажу вам, что у нас есть неверующие родственники, к ним это не относится. Понимаете? Они слепы, они еще мертвы, их надо сначала родить, а потом уже бороться за их святость. Таким образом, они сами должны в первую очередь будут бороться. Но Бог будет их изменять. Уже надейтесь тогда на Святого Духа. И ни в коем случае это не относится к нашим неверующим родственникам. Если бы так, я бы потерял несколько своих родственников, вообще с ними не общаясь. И я бы поступил не по Слову Божьему, нарушил вообще заповедь мужа, семьи и так далее, и так далее. Но сейчас есть благодать, есть милость, есть сила, есть свидетельство Иисуса, что Он Господь, что Он живой Господь. Слава Богу. И у многих из вас будет так же, а если все будете стараться, будет так же у всех. Вы достигнете этой благодати. Так, дальше, не остановлюсь многие. Чтобы не было между вами такого блудника, или нечестивца, знаете, ну вот написано, блудника или нечестивца, который бы, как и сам, за одну смерть отказался от своего первородства. Вот написано сразу, чтобы не было между вами такого блудника. Почему Бог сразу, Бог много уделяет внимания именно блуду, а вернее, освящение от блуда. Потому что блуд – это предательство в семье. А семья – это прообраз Царства Божьего. Это свидетельство, это ячейка Царства Божьего на земле. И если ты здесь предатель, блуд – это для Бога, это предательство. И поэтому Он не прощает это. Поэтому Он против разводов. Вот, поэтому блуд – это шаг предательства в семье, это шаг предательства в семье Божьей. Поэтому Бог не примирим к этому. Бог к этому не примирим. А мир – он погряз в этом грехе. Это просто. Я сейчас слышу, как люди возмущаются. Недавно в одной передаче одна женщина сказала, у нее есть муж, и пусть она с ним живет, и пусть они считают, ищут какой-то компромисс, потому что муж дается на всю жизнь. А ведущий говорит, да ладно, ну что, ну это вот загнули, один муж на всю жизнь. Или одна шутка такая есть. Девушка приводит парня, знакомится с родителями, и говорит им, познакомьтесь, пожалуйста, это мой будущий первый муж. Вот. Ну, это идиотизм. Это идиотизм мира, понимаете? Это она уже сразу... Ну, я думаю, что, может быть, такое есть... Может быть, так не говорят, конечно. Но такое есть сознание. Ну, разведемся. Не понравится, разведемся. Так и говорят. То есть, ну, мы не подошли друг к другу. Нормально. Раньше надо думать. И подходить друг к другу. Бог этого не прощает. Поэтому с блудниками надо... с блудом надо бороться. Поэтому говорит об этом так Господь. Дальше он говорит, или нечестивца, который бы, как и сам, заодно с ней отказался от своего первородства. Ну, 17. Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, когда я просил о том со слезами. Вы помните, может быть, многие из вас эту ситуацию в жизни детей Исаака, Якова и Исава. То есть Исав пришел голодный, и здесь написано, что не было блудника или нечестивца, как Исав. Исав отказался от своего первородства, от своего предназначения в Божьем замысле ради своих плотских утех. То есть ради, в общем-то, чревоугодия, за чечевичную похлебку. И этим самым навлек на себя такое название, имя такое у него сейчас, нечестивец. Что такое нечестивец? Нечестивец. Это не значит, что он нечистый. Это значит, что он нечестный, не имеющий своей чести, вышедший из-под своей чести, и поэтому ему нет почести. По чести ему нет воздаяния. Понимаете, вот что такое нечестивец. А мы часто думаем, нечестивец это просто грязный человек. Да, он грязный, потому что он в грехе. Но нечестивец это не имеющий чести, потерявший свою честь. Поэтому ты, пришедший к Иисусу Христу, не потеряй свое первородство в Иисусе. Не потеряй ни в коем случае за чечевичную похлебку греха. Можно, тут написано, что можно от благодати отпасть. И это очень серьезно. И уже как он не молил отца со слезами, все Исаак сказал, все, я благословил Иакова, все, до свидания. Бог своих решений не меняет. Хотел сказать, так же не меняет. Бог только не меняет. А человек хорошо, если он так же не меняет, если он по Божьему повелению принял какое-то решение. Значит, по поводу греха мы немножко с вами поговорили. Давайте поговорим по поводу святости, да, поговорили. Теперь по поводу праведности. И то, и другое, если не соответствуешь тому или другому, это грех. И Иисус Христос, он скажет свое последнее слово. Как бы человек ни ждал, что, ну, может быть, это все пройдет, как-то я потом переменю. Иисус Христос есть Альфа, и есть Иисус Христос Омега. И в твоем обращении есть Иисус Христос Альфа, и Иисус Христос как Омега. За Иисусом Христом всегда последнее слово. И это последнее слово Иисуса Христа прозвучит таким образом, как ты свое обращение к Нему пронесешь через всю свою жизнь. Сохранив веру в течение жизни. При всем до конца своего течения жизни. Иисус сказал, кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Мы часто думаем, кто не собирает, это значит, кто не ходит. И не собирает людей в покаянии, он теряет, значит, этот момент благовестия, и эти люди теряются для Бога. Да и аминь. Так, это да. Но я вам скажу, кто не собирает с Богом самого себя, мы с вами говорили, что мы устраиваем из себя дом духовный, то вот кто не собирает тот самого себя, тот расточает самого себя, тот расточает жизненные силы. И светильник его, он угасает. Да. Он угасает этот светильник, и эти жизненные силы очень трудно восстанавливать, если ты их вовремя не то, что не приобрел, не развил. Потому что жизненные силы ты приобрел с Иисусом. Их надо развивать. Вот недавно мы разговаривали, не в обиду никому, не дай Бог, я просто так скажу, но такая шутка немного. Мы часто беседуем о том, что люди, ну, субботники, верующие наши братья, в Иисуса Христа, спасенные, потому что веруют в Иисуса, но немножко они зациклились на субботе, на дне субботнем, день субботний. Вот они на этом зациклились, на этом сидят. Иисус Христос выше всякого дня. Иисус Христос над каждым днем. И поэтому, вы знаете, сегодня я молился, сидел перед служением, и так вот говорят, что Бог очень остроумный вообще. И Он говорит, такая мысль мне, почему они не любят себя называть субботниками? Они обижаются, когда их называют субботниками. Но они за день субботник. Но все же Адвентисты седьмого дня. Какого дня? Ну, субботу, понятно. Почему обижаются, что субботники? Они не глупы, потому что в Иисусе Христе, наши братья и сестры, суббота, как по-еврейски? Как переводится по-русски? Покой. Субботники по-русски? Понимаете? Они поэтому не хотят быть покойниками. Поэтому они так говорят. А воскресники, мы сегодня говорили, ну пусть раз они субботники, мы будем воскресники. И если они проповедуют покой, то мы будем проповедовать возжигание, или лучше сказать светильники. Зажженные светильники. Понимаете, вот что такое воскресить? Воскресить это, зажечь, возжечь. Мы светильники, наши пусть не обижаются, они лучше не говорите об этом. Но они верующие в Иисуса. Они спасенные люди, если не веруют в Иисуса. Но вот поэтому у них есть мудрость, они не называют себя субботниками и обижаются. А по сути ими являются. Вот. Но так вот я хочу сказать, что светильники должны гореть. Светильники должны быть горячими. Помните, года 4 назад у меня было такое откровение, я исповедовал его в церкви Слова Веры и сказал о том, что Господь сказал мне когда-то, будешь теплым, скоро скиснешь, да? То есть нельзя теплым, попробуй сохранить. Тут кислый будет, то есть тленным, то есть гнилым, сгниешь. И все. Так вот, давайте мы с вами откроем и прочитаем Откровение, 3 глава. Я вам сказал, теряет жизненные силы человек, который себя расточает, да? Он теряет эти жизненные силы, а значит, не горит для Господа. Духом пламенейте, Господу служите. Что это такое? Это не просто заповедь, это условие. Можно служить Богу только когда пламенеешь. Когда коптишь, не можешь служить. Когда немножко жаришь, не можешь служить. Только когда пламенеешь, когда ты горишь, когда ты светильный Господень, тогда ты можешь служить Господу. Поэтому всякая теплота – это пассивность. Это безучастность. А если ты безучастен, в прошлый раз мы говорили, в строительстве дома, то ты в нем жить не будешь. Понимаете? Мы это уже проходили с вами. Поэтому давайте прочитаем о праведности. Да, праведность должна быть, она должна быть горячей, она должна быть пламененной, так как Бог сказал. Пламенеешь – можешь служить, не пламенеешь – не можешь. И ангелу Лаодикийской церкви напиши 14 стих 3 главы Откровения. Так говорит Аминь. Кстати говоря, я сказал, что последнее слово за Иисуса. Одно из его имен – Аминь. И он скажет, хорошо, если он скажет, этот Аминь тебе на твое благословение и мне. А если он кому-то скажет этот Аминь на недостоинство его, то это будет очень плохо. А это слово, оно будет последним. Аминь, его уже не изменишь. Я вас учил и говорил часто студентам, что Аминь – это в переводе твердый, прочный, надежный. Уже если сказал, все уже. Дальше, кстати, вот это последнее слово, это омега. Это омега будет в жизни человека, который обращается. Знает так, аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Смотрите, так говорит аминь, кто? Свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Иисус Христос, свидетель всего, Он видит все, что от начала создания Божьего, и каждого человека видит от начала создания Божьего. И каждое дело человека видит и свидетель этому делу. Свидетель, запомни, Иисус всегда свидетель твоему делу и состоянию твоего при этом деле. Поэтому он, это должно нас организовывать, нас к ответственности, к тому, что надо делать. Начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Смотрите, братья и сестры. Холоден или горяч? Если ты холоден, значит, ты не знаешь Бога. Не знающий Бога холодным быть не может. не знающий Бога, то есть знающий Бога голодным быть не может. Знающий Бога уже как-то хоть за себя молится. То есть, если он рожден свыше. Если он не рожден свыше, он может быть только холодным. Он не может быть теплым. То есть теплым может быть рожденный свыше, но теряющий это рождение. Потому что написано дальше, мы читаем, знаю как. Но как ты теплый, не горячий, не холодный, то извергну тебя из уст моих. Вы знаете, слово «извергну» в первоисточнике написано слово, которое по-гречески означает «рвота». Вот это вот, он так говорит, как «рвоту я тебя выплюну из уст моих». Понимаете? Насколько это серьезно, если человек теплый. Если он холоден, значит он просто не спасен. С ним надо говорить, его надо зажечь, его надо родить свыше, все. И все, пойдет. Если ты горячий, все. Отлично. Все нормально. Ты в нормальном состоянии. Ты горячий. Ты светильник. Если ты теплый, ты не светильник. Светильник тот, что светит. Теплый светильник не светит. Он потух и просто еще не остыл до конца. Вот. Поэтому теплота вот эта, это при всем том, что человек принял жертву Иисуса Христа, наплевательское отношение к этой жертве, и жизнь не для Иисуса, а для себя в Иисусе. Только свои молитвы, только для себя, только что-то себе, только вот эта теплота. Кто-то скажет, а я горячо молюсь, чтобы там в доме был порядок, чтобы в доме был достаток, чтобы не болеть, чтобы новая, у меня была машина, чтобы новое платье купить, новые штаны. И так, это тоже хорошо. Надо покупать, надо об этом тоже молиться, но не забудьте так уж сверх всего. Но нельзя быть только для себя. Нужно быть для людей. Нужно говорить для людей. Я еще раз утверждаю, слава Богу, что он дал сейчас это откровение. Я утверждаю, человек, активно общающийся с Богом для себя, не горящий, потому что светить надо кому-то. Себе светить. Ты должен светить. Ты не можешь сам светить. Ты должен быть светящим светильником. Чтобы кто-то видел свет. Светильники Господни для людей. Бог для людей. И он создал тебя по образу и подобию, чтобы ты был для людей. Если ты был для себя, ты как светильник. Просто украшение в своем собственном доме. Никому не светишь, сам светишься и в своем вот этом свете превозносишься. Вот такой я светлый, вот так у меня свои отношения с Богом, никто мне не нужен, и все, нет, ты теплый. Ты просто теплый. И никакого горения в тебе нет. Потому что горение, оно только тогда правомерно, оно только тогда уместно и полезно, когда оно полезно для кого-то. Вот таким образом. Поэтому праведность наша, она должна быть горячим стремлением служить в наших сердцах. Служить. Я еще раз горячо об этом сегодня проповедую. И не хочу, чтобы вы забыли, особенно служители, чтобы вы не разошлись по домам, и не чтобы оно вас ни что-то, ни шапка, ни валка. А служение к служению гореть должны, гореть, пламенеть, спасать. Понимаете? Вот тогда не будет эта работа. Ну, противно Богу от людей. У него тошнит от этих людей. Понимаете? Именно поэтому такое слово. Все это, знаете, обращение, я уже сказал, формирует личность. Обращение, на мой взгляд, оно идет до самого конца жизни. Мы все время изменяемся в Господа, в меру полного возраста Христова. Можно ли достичь конца любви? Нельзя. Поэтому мы не можем достичь конца нашего обращения. Мы все время изменяем. Обращение – это изменение. Это все время обращение, обращение. И обращение от мертвых дел к упованию живому. Мы же согрешаем в течение всей жизни. Мы от них обращаемся. Вот тебе обращение. Вот тебе покаяние. Если бы было не так, а так, я обратился один раз, и все. Тогда больше не кайся. Я посмотрю, как ты спасешься. Или я. Так вот, если мы каемся все же, это все время наше обращение. Но наше покаяние должно быть более выложенным. И наше покаяние должно быть уже более ответственным. Чтобы уже больше не повторяться на одном и том же месте, не топтаться, в смысле греха, в один и тот же грех не падать. Но это все, возможно тогда, когда мы с вами вернемся в то состояние, еще раз говорю, в каждой своей ситуации, когда будем весьма хорошо. Как, в каком возрасте человек ближе к этому состоянию, я уже сказал вначале, в молодом возрасте. Когда он еще не испорчен миром, когда он еще не укоренился в этом мире, в этих стереотипах, ему можно сказать учение, и он его примет. То есть, чем моложе человек, тем легче ему принять. Чем меньше он еще знает, тем легче ему принять знания нужные. Потому что мусора мало в голове. Понимаете? Вот, поэтому надо возвратиться в это состояние как можно ближе к этому состоянию весьма хорошо, когда ты еще не испорчен этим злым миром. Матфея 18 глава. Давайте. 18 глава, 1 стих. В то время ученики приступили, ну, в то время, это когда он учил аскетизм, там, как давать подати и так далее, и так далее. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Вот смотрите, вопрос возник. Кто же больше в Царстве Небесном? Каждый хочет из них крутым быть, круче других. Это мирское состояние. Не надо хотеть быть лучше других. Ты будь просто хорошим Господи и волю Божью удовлетворяй. Не с тем, чтобы быть лучше других. Каждый должен бежать на ресталище, но не с тем, чтобы быть лучше других. Не это должно быть самоцелью. Я должен быть служителем, чтобы иметь больше людей, потому что у сестры Гендалыны вот столько-то людей в домашней церкви, а я хочу, чтобы у меня было больше. Чтобы мне было больше почести. Не надо. Это не будет почести. У Гендалыны всегда было много людей. Это просто она первая сидит, поэтому я ее в этом ряду. Поэтому я ее привел в пример. Нельзя думать о себе таким образом. Хочу быть большим в Царстве Небесном. Думая о себе таким образом, я хочу много сделать для Бога. Я просто хочу принести много плода. Это нормальное рассуждение нормального дерева в саду Отца. Больше плода принести. Чтобы что? Чтобы больше пользы принести. Понимаете? Дерево не, дереву, какая польза дерева от его плодов? Оно тяжело. Не до ветки даже падает. Но польза окружающим. Окружающие люди кушают. Поэтому будь нормальным человеком среди людей. Будь нормальным, пусть они кушают от тебя много благодати. И если вовремя, кстати говоря, отдашь, ветки не поломают. Вот таким образом. Слава Богу. Но Бог восполнит у тебя еще силы. Так вот, кто больше? Вот об этом думают. Иисус не мирится с этим. Он берет и ставит людей на место. Иисус призвал дитя. Это даже не юноша. Это даже не отрок. Призвал дитя. Поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Понимаете, так что, пастор Валерий, мы должны что, в детство впадать? Нет, мы в детство впадать не должны. Мы должны приходить в состояние открытости для Бога, чтобы принять много. Чем меньше будет твоего «я» со своим знанием, со своими методами, наработками, стереотипами достижения своих стремлений, чем меньше тебя в этом будет, в тебе будет, тем больше будет Иисуса Христа. Как дети. Дитё, оно чем ценно? Я вот часто говорю, мать дает грудь, он не сомневается, он берет и кушает. И все. Вот так вот, ты будь таким, это в отношении к Богу. В отношении к Богу. Понимаете? Совершенными надо быть уже на дела, которые необходимо делать как совершенный человек. Так вот, мы с вами должны умолиться, как это дитя, чтобы вернуться к состоянию весьма хорошо. От состояния весьма хорошо до совершенного ближе, чем от весьма и весьма плохо, как люди вообще в мире. А иногда верующие достигают такого весьма и весьма плохо своей теплотой. Поэтому я еще раз утверждаю, братья и сестры, что наше обращение, оно происходит всю нашу жизнь. И прекратится оно, наше развитие, наше, как до того, как хочет Бог, до Божьего совершенства, только тогда, я утверждаю, когда Бог будет все во всем. Вот когда Бог будет все во всем, ты станешь Богом. Все. Развиваться некуда. Бог уже все. Бог совершенство. Вот таким образом. Поэтому не думайте, что можно до конца жизни это все достичь здесь, на земле. Нельзя. Там Бог разберется, когда Он будет все во всем, ты примешь Его совершенство. Но, если будешь готов, ты придешь в это состояние, чтобы принять совершенство Божие. Если не будешь готов, как мы посмотрели, если не будет святости, человек будет пребывать в грехах, не будет праведности, человек будет пребывать в грехе праздности, в смысле Бога, все. Будет теплота, и Бог просто выплюнет, и все. Такого человека. Я думаю, что в этом зале сейчас таких людей нету. Что я вижу, что вы все вдохновлены, и вы все со мной согласны. Вот. Кто не согласен, ну, это ваша проблема уже. Я думаю, что кто не согласен с этим, тот несчастный человек, ему он глухой и слепой. Здесь таких нет. Потому что я чувствую, что в духе мы с вами сегодня едины, и благодать Господа на нас с вами сегодня. Поэтому помните, братья и сестры, если не обратитесь, не войдете в Царство Божье. Иисус это сказал в смысле детей. То есть уберите все ненужное для Бога. Будьте готовы принять. Освободитесь от всего ненужного, от балласта, который у вас есть. Молодежи это сделать легче, потому что у них меньше зашоренности. Но Всем это возможно. В Господе, Иисусе Христе, если ты пришел к Иисусу Христу, возможно, я уже сказал, отвратиться не только от рака физического, но и от рака духовного, что есть грех. Что есть грех, который разрушает личность. Аминь. Давайте мы с вами встанем.